Сергей Сергеевич, в общем, как бы опять изложил все четко, ясно, но опять я не согласна. Ну, что все время озираться на прошлое? Вот тут я перейду, чтобы сократить сразу к Григорию Викторовичу, которому я чаще всего согласна, а сегодня во многом не согласна. Что озираться-то на это самое? Вот по поводу, ему очень как раз понравился этот вот христианский, так сказать, вот демократия, да ну, а я вот не хочу никаких определений, пусть просто будет демократия, не особая, не путинская, не суверенная, не христианская, не всякая, наше христианство, это мы воруем, но при этом крестимся. Вот это вот наше такое вот российское получилось. Я даже не скажу православное, потому что даже православие есть другое. Вот. Там грузинское, армянское, это как бы... Вот. А у нас так. Своровал, но он покрестил, свечку поставил, могу дальше воровать. Поэтому, не, у нас этого никак не получится. Так, ну, по поводу... Вот, Татьяна, тут мне нечего сказать по поводу ярмарки. У нас Александр Юрьевич высказывался. Я этого, к сожалению, не знала. Вот теперь буду знать. Вот. Про Григория Викторовича я сказала и перейду к самому замечательному. Ну, товарищи. Ну, товарищи, я бы назвала это морок. Вот он сейчас заколдован. Вот морок нашел. И я добавлю к своему, вот, значит, я сказала, что катастрофа планетарная, она приведет их к власти. Но я добавлю, вот развал, в данном случае уже путинизма, это самое... Кстати, я вот что забыла сказать по поводу Сергея Сергеевича. А что это, когда придут фашисты? А что это, когда придут-то? Что в будущем-то? Вот я не знаю, это странно. Вот. Так вот. Вот этот развал, когда жрать будет нечего из-за санкций, и будем и снег все занесет. Кстати, а почему, кстати, а Канада? Ну, чуть поменьше, а что там, все нормально, там социализм. Ну. Так что климат, да, тут я соглашусь во многом, но вот климат плюс менталитет. Вот, вот когда нечего будет жрать, они тоже без катастрофы придут к власти. И поэтому я очень надеюсь, что путинизм, который чудовищен, но это еще чудовищнее. И вот пусть сейчас... Путинизм, когда они будут там набирать, вот, и распространяться, а они к терроризму придут обязательно. Потому что люденов надо уничтожать. Те, которые не желают, вот, всякая тут еще индивидуалка, вот как я, и прав мне не надо, потому что я женщина. Значит, они к всему придут. Вот я надеюсь, что два чудовища между собой столкнутся. И вот это чудовищное путинизм немножечко это разбросает это самое. Ну, останутся там какие-то. Вот, потому что это страшно. Это может быть. Но это даже страшнее фашизма. Вот, потому что это вот возвращение в пещеры, когда были какие боги? Ну, инопланетяшки были. Вот, те, кто нас создал. Большинство, очень многие ученые сейчас уже говорят, что это самое ДНК было изменено. Вот, и вот пусть нами правят. В строгой иерархии, строгой. Шаг влево, шаг вправо, уничтожаем тебя, гадину демократическую. Вот, поэтому вот морок, который надо уничтожить. Вот. И последнее по поводу... Ой, так захотелось, прям вот столько повторялось гомосексуализм. Да, без гомосексуализма никак не обойтись. Потому что мы на 70% животные. У всех практически животных он распространен. У приматов тоже определенный процент. И мы от своего животного начала никуда не денемся. Определенный процент. И у приматов распространен тоже. Вот, особенно у тех, которые как бы не наверху иерархической лестницы, и там не хватает самок. У пингвинов недавно открыли, исследовали это, очень-очень распространен. И даже более того, они не просто составляют пары на всю жизнь, но даже воруют яйца и вынашивают их. Вот так вот. все.
Так, а кто у нас следующий?
Сергей Сергеевич был следующий.
Сергей Сергеевич был? Пожалуйста, Сергей Сергеевич.
Уважаемый модератор, уважаемые коллеги, на мой взгляд, многое из того, что сказано, было здесь правильно и справедливо, но не будем забывать, конечно, и о сообразовании человека с реальной действительностью, потому что далеко не все то, что написано на бумаге, можно воплотить в жизнь, даже если общество порой верит печатному слову. Ну а что ж касается проблем существования исторического русского человека в российском мире, то мы можем смело отметить, что, конечно же, персонализм как концепция, как идеология обеспечения прав человека имеет к этому самое непосредственное отношение. Есть левый персонализм, представленный социалистическими силами, который поддерживает Бердяев, так называемый эгалитарный. Есть правый персонализм, институциональный персонализм, вот, который поддерживал, ну, скажем так, вот, Иван Ильин в какой-то степени, Федотов и тот же Бердяев, в конце концов. Конечно, персоналистические тенденции в той или иной форме можно найти у многих русских философов. Ну и Корсавина тут можно вспомнить, вот, труд философии истории. И, соответственно, возникает вопрос, какое практическое применение могут иметь эти философско-правовые разработки. А такое применение уже есть. Это наша Конституция. Худо-бедно, ну, не всегда работает и в огромном большинстве случаев не работает. Речь идет скорее уже даже не о применении, а именно декларировании. Декларирование. Но согласитесь, если нет декларирования, нет и применения. Еще Белинский говорил, что нам надо научиться соблюдать те законы, которые у нас есть. Без этого не то, что правового государства в его рационально правовой форме не построить, то без этого вообще рационально легального даже государства не построить. И, конечно же, во многом налицо расхождение между теориями кабинетными и реальной действительностью. Потому что существует, сказать, такой вот феномен, как фарисейство, когда представители власти, вот, скажем так, живут, как им нравится, но при этом делают вид, что соблюдают все законы. Вот это вот, кстати, очень страшно и даже нехорошо, потому что это фарисейство у власти. И некоторые блудные сыны, как писал об этом французский персоналист Эммануэль Мунье, плевали на фарисеев, которые теперь жалуются, что их в детстве слишком много эксплуатировали. Ну и, конечно же, надо четко представлять себе работу социальных институтов, важнейшими из которых являются церковь, государство и общество в лице нации. Человек входит в мир как национальный человек. Об этом писал еще Бердяев. Это его, одно из его, естественно, правовых измерений. Конечно, правда коллективная. Конечно, следует учитывать и то обстоятельство, что в России две проблемы. Вот проблема с обществом. То есть то, что у нас всегда составляло затруднение для осуществления гуманитарного фактора политического процесса. И проблема с пространством. А что это такое? Это те же коммуникации, пути сообщения. Вот. Ну что ж, если мы повысим качество государственного управления, то мы сможем обеспечить действительное воплощение многих прав человека российского в жизнь. Мы можем увидеть, что в этом случае, конечно же, придется начинать с политики малых дел. Но другого пути я пока не вижу. Если мы будем развивать местное самоуправление, то мы в конечном счете выполним завет Столыпина. Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны осуществляться на русских национальных началах. Каковы они? Это, конечно, в развитии земщины, развитии самоуправления и создании на местах крепких людей земли, связанных твердо с государственной властью. Вот этот государственно-земский строй как раз и получил свое, во всяком случае, относительное воплощение при осуществлении Конституции Российской Федерации. У нас было гораздо больше национальной свободы в 90-х годах, когда у нас был федеративный договор. И там было прописано четко, что вот разностатусность субъекта федерации, все эти субъекты, они имеют равные права, то есть исходные возможности, а статус у них различный. И категории правополномочия, то есть права и статус, не следует путать, потому что в противном случае мы придем к распаду страны. Если все субъекты федерации выстроить под одну гребенку, то это будет как раз и та ситуация распада, от которой мы должны беречься. Вот. А если попытаться фашизмом скрепить единство России, к чему призывают некоторые экстремисты, типа Скурлатова, то, соответственно, мы тоже получим в конечном счете такой же распад. Если не прекратится развитие сырьевой экономики по убывающей ценностно-нормативной шкале делегитимации, то мы в конечном счете при нашей неразвитости производственной базы и отсутствии формирования производящей экономики придем к такой ситуации, что у нас в ходе коррупционных процессов все национальное достояние будет разворовано. И на чем тогда строить национальную экономику? Мы же не сможем этого сделать, если у нас не будет реальной материальной основы. Вот тогда-то Россия может действительно попасть в ситуацию дефолта и порабощения со стороны западных держав. Поэтому национальное достоинство России следует сохранять и крепить, и ни в коем случае не допускать потери ею государственной независимости и целостности.
Можно встать и пожалуйста. Я по поводу, опять возвращаясь к митингу в качестве, ну, пока реплики. Просто восхищаюсь идеей превращения ярмарки выходного дня в ярмарку гражданского неповиновения. Мне кажется, на мой взгляд, замечательная идея. И восхищаюсь ребятами, которые были на этом митинге. Я вот не раз на нашем клубе говорила, что единственное, что вселяет надежду в моей горячо любимой стране, это молодежь. Поэтому вот единственное, что окрыляет. И прям отдельная благодарность родителям, которые воспитали таких прекрасных детей. Мне хочется верить, что мы все тоже хотя бы частичку, каплю воспитания подрастающего поколения несли. Надеюсь. Спасибо.
Давайте я просто хочу продолжить мысли. Яна, в каком смысле? Герцен на вопрос, когда в России будет свобода стоящая, ну, я не дословно, а вот так вот по смыслу, сказал, что в России свобода наступит настоящая тогда, когда вырастут, появится два, по-моему, два, он сказал, непоротых поколения. Да? Вот на нашей памяти, это вот 90-е годы, 2000-е годы, к сегодняшнему дню, вот по моим наблюдениям, в начале 2000-х годов, появилось поколение, но оно было портое. Да? Вспомним молодежные движения того времени, вспомним лимоновцев, вспомним другие какие-то образования, в которых молодежь пыталась принять участие. Что мы сейчас видим от этой молодежи? Осколки от той молодежи. Да? Ну, правда, осколки разные. Некоторые из них сегодня достаточно активно живут и здравствуют. Да? Мы знаем по именам. По именам знаем, чем они занимались, знаем, как их ФСБ с ними расправлялась, и так далее, и так далее. Потом полиция и так далее. Вот. И вот на наших глазах появилось непоротое поколение. Почему оно появилось, если то поколение пороли и с достаточно большим успехом? Видимо, потому что не так пороли, как если бы это был, допустим, Сталин, он бы знал, как выпороть так, чтобы никого следа не осталось. Да? А вот те, кто пришли к власти, я имею в виду чекисты во главе с Путиным, да, они вот как тут слабинку дали. Наверное, почему? Потому что, ну, другой бы, так сказать, руководитель страны, он применил бы все так сказать, методы репрессивные. А здесь вот эти вот чекистские приемы, неявные, а такие, знаете, скрытые чекистские приемы, да, они как-то вот не сработали до конца. Но они до конца не сработали, но, видимо, в какой-то момент Путину пришла в голову такая мысль, что недостаточно тут вот гаечку-то закручивает, надо бы посильнее, посильнее, посильнее. Вот. И где-то вот лет 10, наверное, назад началось вот это вот серьезное закручивание гаек, серьезное. Но поколение уже выросло, оно вдохнуло воздух свободы и начало себя проявлять. Понятно, что нужны были лидеры, ну, некоторых мы знаем лидеров, одного знаем лучше всех, я имею в виду Алексея Навального. Вот. А вот как дальше пойдет дело, вот сейчас большой вопрос. Почему? Потому что и практики этого дела, и теоретики вроде Суркова, они, значит, поняли, что если так дальше будет продолжаться, и молодежь в первую очередь будет выходить вот так вот, как выходила на этот митинг, как другие у нас здесь в Саратове, в том числе и были митинги, то, пожалуй, с путинизмом будет плохо. Почему? Потому что в открытый уже произносят такие речи. Я, например, вот эту фразу Путина в отставку или Путин вор, ну я, наверное, лет 15 ждал, когда же это вот будет произноситься во всеуслышание, так сказать, не боясь. А теперь, видите, и закон хотят изобрести по поводу неуважение к власти, а там недалеко и до закона, прямо, так сказать, не трогай никого. То есть дело идет к культу личности. А культ личности — это самое страшное, что вообще может быть в государстве. Вот. Как сложится дальше? Вопрос, но попытки и желания властей, оно явно видно. Вот то, что сейчас хотят с интернетом сотворить, но, как говорят наиболее продвинутые в этом отношении люди, это будет борьба с ветряными мельницами. Ну, я не знаю, правда, у нас есть примеры, там, Северная Корея или Китай, где там, так сказать, с этим сильно борются, но они, наверное, начинали это, ну, понятно, с Северной Кореей понятно, там свободы никогда не было, вот с Китаем там, конечно, посложнее. Вот, то есть, я заканчиваю, То есть прогнозировать, что будет, трудно. Трудно. Но если посмотреть на тенденцию путинизма, если посмотреть, что большая часть народа дает работать этой тенденцией и не сопротивляется, как вообще-то должно было быть в государстве нормально, вот, говорит о том, что гаечки будут дальше и дальше закручиваться. Ну уж не знаю, на 24-го года это хватит, а может быть и дальше. Во всяком случае, статья Суркова навевает на мысль, что дело может быть очень серьезное. И вряд ли Сурков, хоть он теперь и давно уже и не идеолог, да, так сказать, он был идеологом суверенной демократии, которую он сам изобрел, да? А теперь вот он, оказывается, он еще человек в силах, в больших, да еще такой пост у него, правда, сомнительный, но все поможет, да, президент, то есть нашептывать может ему. Вот. Может быть, его вот это вот выступление серьезное, я бы даже сказал, боюсь этого слова, потому что оно какое-то такое сомнительное, страшный прогноз. Может быть, он в какой-то степени и попытается стать вот чем-то нашим таким, разольется в воздухе, в нашей неисправимой среде общей. Спасибо.
Сейчас, коллеги, ну так кратко получится, но не слишком длинно. Ну, порадовал, конечно, Садмич, что они таким речью пламенной с броневика, но, увы, как тот пастушок в сказке про волка, волк в сказке, трижды или даже четырежды Садмич зовет того, волк, 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 вот он, бякает. Ну, помню, Садмич, когда он был, лукавит, я не верю тебе, Садмич, что ты не думал так, думал. Думал, когда был социал-демократом, ходил в российскую фракцию городского совета и так далее. Рулил здесь во много демократии. Бегали к тебе советы, сказали, если нет у тебя позиции, сходи к Никитину, у тебя появится позиция. Была такая расхожая мнение и в городском совете, и тогда в городской, не администрации, администрация, а гор, рай, исполком тогда было. Думал, и когда верил в Деву Марию, Мать Божию, когда католический храм ходил, крестился и себе бил грудь и говорил, я виноват, я виноват. И когда Мормонством занялся, да епископ подошел, верил, знал, Саш, не надо, и верил в демократию. И штат Юта хвалил, как там все хорошо в этом штате, в США, как там демократично и зашибись. Надо, не надо, не надо, не надо, я не верил. Не думал так, вернее. Подлая, мерзкая, жадная, извращенная демократия. Да, такая подлюга есть в Исландии. Например, в Швеции, в Израиле, в Канаде, страна полностью социалистическая. В Финляндии тоже социализм. В Швейцарии, где народ сам отказался, не надо нам больше денег даром давать, не хотим. А помните, был референдум, давайте нам там по 500, там у них франки до сих пор свои, швейцарские, очень дорогущие, больше 7 евро еще. Не надо, не будем, не надо, то это нас возвратит. Не надо, мы это скромно, как по-кальвинистски и так далее. Или Япония, Южная Корея, вот там вот такие же живут, и ничего у них все сварилось, в Сингапуре так же живут. Те же тайцы, кто такой Сингапур, это те же тайцы, китайцы там. Таиландцы, все это тайцы, такое племя такое, раса такая, ну не под раса, вернее, под вид наша человеческая природа. Все нормально, как-то сложилось. Как-то они тут заветы древней Греции. И даже республиканского, а не имперского Рима. Как-то они восприняли, как-то их срослось. Тех самых республик романских, севера Италии, Швейцарии, Голландии и все прочее, которые возникли среди огромного количества деспотий, там, императоров, королей, царей и все прочее. Как это сложилось? Я полагаю, это просто сам Мишек держит нос по ветру и панигирик поет Владиславу Юрьевичу Суркову. Просто Сурков, он условный. Папа чеченец, мама еврейка, и нормально. Ну, наверное, так все это. Суркова тоже бывает, и чеченцы, наверное, бывает. Я не знаю, понятия не имею, Царь Юрьевич. Вот глубинному этому копскому народу, слово копское какое-то подозрительное, вот копское, скопское, скотское, какое-то так вот, как вот если так поиграть вот этими словами, Ну, хорошо, вот на этого Суркова ответил, хорошо, шнур. Я теперь записал. И мой сурок, шнурок со мною. Для меня вот это вступление, это Суркова, тоже членом моего же глубинного народа, мы с ним братья, в Российской Федерации живем. Да не важно, что он там где-то на югах родился, а я где-то там в Бекове, Пензенской области. Мы единый глубинный народ с ним, Сурком. Вот наш с ним сурок, шнурок со мною. Навсегда. Много грязи в США, Канаде, Франции, Испании, много вот этой грязи, вот этой демократической. У них там энергоопытных каналов, наверное, нет совсем. И, наверное, там у них кругом черные магии. Воду до сих пор детей жрут на завтрак, мажут их каким-то маслом специальным. И гады вообще живут. Демократия нам нафиг не нужна. Конечно, нужен Иван Грозный, своя причина, своим сифилисом, своей паранойей. Да, больной был нахуй мужик-человек, у него даже костные изменения в его этом мощах-то нашли, именно после этой болезни. Петручий Великий, то же самое примерно и так далее. И нам нужно такие, побольше людоеста, побольше крови, побольше вот, пожрать там на завтрак своих супремиков. Те, кто не дошел до правды, до достоинства, до чести, до духа не дошел. Так, привет. Сильно вовремя. Родовое русское сознание, говорит мой коллега, из сомнительной русской деревни, вообще-то. Там вообще-то Эрзи проживает больше меня. Ну, все перемешал в доме Облонских, там все мои Эрзи перемешались, я тоже Эрзи очень во многом. Вообще-то панегирик для центра ФСБ, ФСО, МВД и даже целых всех вооруженных сил генералиссимуса, главнокомандующего товарища Владимира Владимировича Путина. Прям полный. Том второй вот этого глубинного народа, как нам обустроить Россию, товарища Суркова. И Сергей Сергеевич, куда ты ушел, Иванов? Мы придем к распаду страны. Обязательно, Сергей Сергеевич, придем. Деваться некуда. Обязательно. Я не рад, что это состоялось, но любая империя, любое государство, даже маленькое царство, оно обязательно распадается. Вот оно как эти животные сегодня привозило, Ольга Германовна, раз, бац, и распалось, все. У нас Россия распадалась уже не единожды, вы знаете. 17-22 год прошлого века была полностью распалась. У нас даже в Самаре соседней было отдельное правительство. Отдельное было правительство. В Сибири было их 7 разных правительств, одновременно, причем применяя. На Кавказе там вообще молчу, что все творилось. На северах Поморское правительство. Сейчас нужно попробовать на Поросе и все прочее. Отвыкла от традиции клуба. Ладно, бог с ним. И прочее. И у нас в 91-93 году тоже такой же был. И будет опять. А будет опять, но уже так, ну, по результативнее в плане распада. Завершаю. Мне очень понравилось выступление Александра Георгиевича про непоротое поколение Александра Ивановича Герцена. Но у нас пароли предкрайние разы. Народ наш в 1962 году, когда был расстрелян не только в Новочеркасске из танков, там НКВДшники тогда, ну, чекисты приехали, стреляли. Но еще у нас был в 1993 году расстрел трехдневный, война, еще мощный был расстрел. Но это уже было новое поколение. И правильно, по подсчетам, каждое поколение в России это 30 лет, 30-35 лет. Выпадает как раз на 22-24 год. Я полагаю, что с 21 года путинизм бурно, журча и перец будет истекать годика два. И будущего у, вот, образно говоря, Путиных, Сечиных, Володиных, Абрамовичей, Матвиенок, Рашкина, кстати, и же с ними, это одно и то же, Жириновским, Зюгановым, Ландо на нашем уровне, там, Радаевым, Капкаем, у них просто будущего не будет, а будет у них только иллюстрации и политический отвал или политическая кастрация, политическая, имею в виду, вот такая. И чекистов больше не будет во власти в России никогда, уникальный режим. Чекисты пришли во власть, знаете, когда? В 25 октября 17 года, когда брали зимний. С помощью пьяной матросни, анархистов, анархосиндикалистов, там прочих деклассированных элементов, бандитов, насильников и прочее. Вот тогда и пришли, оформились они, как вы знаете, 20 декабря того же 17 года. Это и есть чекистская власть. Вова Ульянов, Бланк, он на это все построил вместе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским и так далее, и же с ними чекистскую такую власть. Сигуранцы, претарианцев, Вот она и до сих пор существует, но ее больше не будет. И не будет никогда. Она уникальна, как в мире. То есть, потому что больше этого сообщества мировое. С этой гадкой демократией, мерзкой, жадной, извращенской демократией, я цитирую нашего уважаемого модератора, больше не будет. Асад Бич, а знаешь, наверняка трудно тебе будет спорить со мной, что Сурков это второй том Чубайса. Помнишь, Анатолий, Чубайс в 2003 году перед первыми парламентскими выборами каденции Путина, когда не были допущены ни Яблоко, ни СПС, ни Правое дело, помните, в 2003 году, издал что такое фолианты, нам тогда привезли в СПС, я тогда работал у них, у Маркова, на двух огромных рефрижераторах нам привезли из Питера на финской бумаге огромное количество брошюр. Правда, они почему-то сдали макулатуру и куда-то во враг увезли. За деньги. Либеральная империя. Помнишь фултонская речь Чубайса? Вот они 15 лет немножко повекали, либеральная империя. И там, вот он император, там, либеральной империи. Бери, не хочу, богатей, образно говоря, и так далее. Обвал. Теперь с другой стороны зайдем. Не либеральная империя, а вот такая, копская, как я писал, скопская и так далее. Вот не надо нам вот это демократия, все ведет туда. Ну, другое лицо. Уже не Чубайс, а вот Сурков. То есть двуликий Янус. Мы сейчас, змея приползла к нам и говорит, мужик, дай дружить, на мне новая кожа. Ну, мы знаем, кожа та же. Ну, мы ее змею-то раздавим, эту гибискую змею. Раздавим, башку-то ей отрежем и хвост обрубим. Спасибо.
Так, Александр Дмитриевич, вам.
Да нет. В общем-то, я всегда вот удивляюсь, когда здесь все, значит, говорят о том, что мы должны укреплять государство, совершенствовать государство, государство должно заботиться, значит, о народе. Через государство мы только что-то можем, значит, построить и себе улучшить. Между прочим, все знают абсолютно, что государство – это машина насилия. И вот я представляю, значит, это самое, как, значит, вокруг гильотины ходят люди и говорят, давайте ее совершенствовать, через нее, через эту гильотину мы будем получать то, пятое, десятое, и хорошо начнем жить. И это смешно. Извините меня, государство, оно нам не нужно. И совместить государство с реальным общинным земством невозможно, это антиподы. Либо есть государство, и тогда нет, значит, общинного земства, а это всего лишь навсего вот ширма, как у нас, некий, значит, фейк. Либо есть общинное земство, но тогда нет государства. Ну, я понимаю, что никто не хочет жить по совести, это вполне понятно. Все хотят жить по законам, это тоже вполне соответствующим образом понятно. Но только я еще раз хочу сказать, вот тот момент, что Сурков, вот, о котором здесь уже несколько человек говорили, значит, выступил вот с этой писаниной, мы должны принимать с двух сторон. Первое, что государство вот этих вот бездушных бесов и нелюдей, значит, видя, что ранее но обозначенная парадигма не работает, говорит, мы выдвигаем, как правильно сказал, значит, это самая Ахтырка, новую положительную, значит, парадигму движения общества. Но нельзя забывать, что эта положительная парадигма движения общества выдвинута с одной единственной целью, для того, чтобы начать применять репрессии. Тот, кто не хочет двигаться в рамках этой положительной парадигмы, является кто? Враг народа. И его надо что? Соответствующим образом ликвидировать. И надо сказать, у меня вот к такому подходу никакого возражения нет. Ну, а что мы можем еще думать получать от бесов и нелюдей? Ничего другого они нам предложить не могут. Проблема самая страшная заключается в том, что мы их охвостие. Что мы добровольные их охвости, что мы плетемся и обсасываем идеи и ценности, которые нам, вот такие вот чубайсы, такие вот, значит, это самое, Сурковы, такие вот Володины подкидывают. Но если мы сами хотим это делать, извините меня, если у нас ничего в головах, кроме того, что нам вот эти вот бесы и нелюди подкидывают, нет, то что жаловаться-то? жаловаться нечего, так и будет. Вот вышли, значит, замечательные люди усовершенствовать гильотину, собралось их там 300 человек, дружески, значит, покричали. Вот, другого управлять гильотиной. Нам не нравится, как этот палач нажимает на рычаг. Ну, замечательно. Что сделаешь? Имеют право. Имеют право. Только я еще раз говорю, к реальному движению общества, к светлому будущему это никакого отношения не имеет. И более того, это светлое будущее, я вам сразу говорю, настанет вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Частоты повышаются. Частоты повышаются. И в этих повышающихся частотах этим бесам и нелюдям становится все труднее и труднее не только управлять нами, а просто жить. И они начнут вымирать. Хотя 19-й год, как правильно было очень сказано некоторыми нашими волхвами, которые говорят, это год, когда произойдет водораздел на тех, кто на светлой стороне, и на тех, кто на темной стороне. И огромное количество тех, вот кто борется за совершенствование и, значит, самое качественное улучшение работы, значит, гильотины, они окажутся вместе. Потому что все они будут на стороне тьмы. Вот и все.
Спасибо.
Ирина, ты у нас кем такая? У кого что болит?
Да, у кого что болит?
Кратим, у тебя вот 3 минуты.
А, у меня вот.
3 минуты есть.
Стоп.
Сидя можно?
Сидя?
Да.
А как еще? Лежа мы? Лежа не получится, у нас кровати нет.
Нет, вот можно я начну? Вот все тут говорят о... У меня это тоже наболело. О распаде государства, да? Это замечательно. Это просто прекрасно и чудесно. Мы неосознанно отождествляем, пускай даже совершая при этом преступление, государство с обществом, да? У нас идет куда более страшная вещь. Не просто распад государства, распад общества. Причем... Это онкологический распад. Распад на клеточном уровне. Знаете, в чем он состоит? Так, клеточный уровень распада общества. Это прежде всего семья. Разрушает государство не Чубайс, не Путин. Разрушает государство мужики, которые ходят налево. И бабы, которые замуж не хотят. Понимаете, у нас экономическая составляющая брака исчезла. Исчезла как таковая. Брак зиждался на чем? На одном устое. Значит, на экономической зависимости женщины от мужчин. Если, да, я зависима от мужчин, они у меня в подчинении. У меня их 5 человек, я лейкоманду, у меня зарплата больше. Зачем мне выходить замуж? Единственное, что я хочу, чтобы дочь моя тоже замуж ни в коем случае не вышла. И вторая тенденция распада государства. Рано или поздно нас завоюет Китай. Все идет к тому, но хотелось бы, чтобы он завоевал нас не за год, не за 2, не за 3, даже не за 5, и даже не за 10, а лет за 20-30. Для этого что надо для этого? Приобщиться к европейским ценностям, потому что Европу они тоже завоюют. Но тогда это растянется лет на 50. Вот. Приобщиться к европейским ценностям на уровне брака срочно. Еще 5 лет назад надо было разрешить однополые браки, узаконить. Потому что женщина с женщиной договорится, мужик, брак должен быть не на основе экономической зависимости, а на основе товарищества. Вот. Мужчина с мужчиной всегда договорится, женщина с женщиной тоже. Гендерные войны прекратятся, Китай нас завоюет только через 50 лет, а это гарантия того, что сохранится рубль и какое-то имущество мне у нас не отнимут. Вот и все. А то, что, ну, пусть даже это будет не юань, а и не рубль, а какой-нибудь руань. Я согласна. Главное, чтобы не обобрали. Вот. На 50 лет завоевания я согласна. Все. Но для этого вот европейские ценности, эти однополые браки, никаких санкций, то есть объединиться с Европой, это наша единственная возможность устоять.
Спасибо.
Вот вам распад.
Кратко и ясно. Так, реплики. Кому реплику? Пожалуйста, реплику.
Именно реплика. Тихо.
Внимание, реплика.
Ну, я согласна с Григорием Викторовичем. Конечно, распад будет просто по природе вещей. Там хорошо, плохо, раньше, позже, в какой-то момент будет. Я считаю, что хорошо. И разные там, как бы, пусть хотя бы на 3. уже как-то лобильный, мобильный, как-то можно что-то делать. А это пустоты, вот он правильно сказал, пустоты. Пустотами управлять крайне сложно. Вот. Но дело в том, что вот тут вот кто поработит. Ну, китайцы это реально, но мне не нравится. Я бы, конечно, предпочла порабощение. Я тут кавычки ставлю, это я цитирую Сергея Сергеевича. Я бы, конечно, предпочла порабощение проклятым Западом. Но Запад не будет нас порабощать, так, к сожалению, не будет. Подождите. Потому что, к сожалению, вот тут всерьез, к сожалению, он не видит этой опасности, вот этого сурковского путинизма, плюс еще вот этого волхвизма. Вот. А он нас за забором оставит? И заритесь там, и правильно сделает. Мы это заслуживаем. Но... Ведь они же попрут вовне, там же еще я не читала, но знаю, что там была и такая оговорочка, что превращением территорий, то есть вот этот и волхвизм, и путинизм, этот близнецы-братья, они попрут вовне. И я боюсь, что они похватятся, этот самый Запад, который не захочет нас порабощать, слишком поздно.
И мы переживем еще одну.
Историю.
Кто? Реплику. Давайте, да? Здравствуйте. Не забывайте, коллеги, что та самая издевательство, я считаю, что Владислав Юрьевич, он очень умный, очень образованный человек, кстати, очень симпатичный, наверное, для данных мужчина, интеллигентный, пишет и стихи, и так далее. Я его очень уважаю, как политтехнолога и как публициста, хотя идеологически, конечно, мой противник и так далее. Но он даже издевался, когда писал «Суверенная демократия». Якобы у нас делегативная демократия, мы там доверяем сенаторам, назначаем через пень колоду и все прочее. Он записал другое. Суеверная демократия, а не суверенная. Потому что мы погрязли в суеверие всегда. Почему? А потому что мы потомки прямые и традиционалистки, и историографические, той самой Барбарии и Тартарии, как нас писали вот те самые... живущие на закате от нас на западе люди, которые мы и я с Ольгой Германом согласен вообще нафиг не нужны, по большому счету. И они полагают, что вряд ли мы справимся с демократией, которая устроилась у них. Она там разная. В Соединенной Европе, скажем так, образно говоря, 50 штатов, 50 стран. Она там везде разная. Разные демократии своими плюсами и минусами. Вообще-то не знаю, что это счастье. И давно сказано не мною о том, что демократия очень плохая форма правления, но и остальные еще хуже. Ну, нет уже правления мудрецов, как я забыл, как эта форма, Сергей Сергеевич, может, вам подскажет, когда правят философы и мудрецы, самые гуманные.
Софократия.
Софократия, да-да-да. Не копы. Копы это на другие малости сервисы. И понял, 19-й год, да, решающий, с Адмичем нашим, можем это согласен, 19-й год решающий, и сделал себя вывод, надо в этом году обязательно закончить бухать, курить, его разжевываться. Я закончил.
Значит, демократия, это и так будет демократия.
Давай.
Вот и вся эта демагогия.
Сейчас я микрофон.
Нет, я уже сказала. Реплика была одна. Потому что демо, это может быть и демос, может быть и демагогия.
Так, все, пожалуйста.
С Александром Андреевичем соглашусь, вот по поводу, опять возвращаясь к опусу Суркова, на мой взгляд, вот основная мысль этого опуса – это то, что Россия любит жить по понятиям, ей не нужны законы. И оттуда все беды. Я так думаю.
Кто еще?
Маленькая Лепик тоже.
Пожалуйста.
Сейчас. Я вот хочу обратить ваше внимание, что за 200 лет так называемой цивилизации российской вы вздумайтесь, сколько ценностей нам предложено оценивать через анальность. Национальность – анальность. А вот я мог бы вам перечислять порядка примерно 20 таких понятий, которые мы оцениваем через анальность. Но вы, каждый из вас, посидите дома и подумайте, сколько, я еще раз хочу сказать. И самое главное, мы сторонники этого. Мы с охотой в эту анальность лезем. И через эту анальность, значит, предлагаем всем жить. Хорошо там, правда?
Все. Ничего.
Ну, это же вот, просто вот придирка к словам. Ну, если в том, что я сказала, что дема и демос – это, в принципе, власть, демократия – это и власть мудрецов, и власть народа одновременно, то в этом хоть какой-то смысл. Но тональность – это, вы сказали даже, вот, посидите, да? Вот, а сидим-то мы ведь тоже как бы на ней самой, ну, на анальности, да? Вот, ну, что ж, я вот, можем и в эту область зайти, и что там, как... Ой, нет, лучше... Нет, мы, ребят, вот мы все тут филологи, лучше филологию, она может до плохого довести.
Спасибо.
Все? Ваше заключение, Андрей.
Мое заключение?
Да.
Вот у меня какое-то чувство, честно говоря, от сегодняшнего разговора особенно. Вроде бы вот каждый из нас что-то такое пытается найти, ищет эту самую истину, истину. Каждый по-своему, каждый в какой-то области особенной, ему наиболее близкой, да? А на поверку получается, что вот в целом разговор какой-то получается странный, как будто бы все мы хотим вырваться вот из этого, куда мы сегодня попали. Все, каждый по-своему хочет вырваться, а вырваться-то некуда. Некуда. То есть вот нет света в конце тоннеля, по которому мы стремительно летим, ну, в таком не загробном смысле этого слова, а в настоящем. По крайней мере, я в сегодняшних выступлениях, в том числе и в своем выступлении, вот этого выхода не увидел, просто не увидел. Впечатление такое, что мы погружаемся мы в какую-то тину, не без помощи так называемых идеологов, новоиспеченных, или вчерашних, или перекрасившихся, и так далее, и так далее. Вот впечатление такое.